Программа «Страсти». Мировые литературные сюжеты в контексте наших дней.
Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня с вами снова мы, Максим Курников и Алиса Ганиева.
Добрый вечер.
И мы обсуждаем мировые бродячие сюжеты литературы, искусства и нашей жизни. И наш сегодняшний сюжет из списка неисчерпаемого Пальтити, французского театроведа, который в свое время составил перечень из 36 драматических ситуаций. И сегодняшняя драматическая ситуация звучит довольно роковым и страстным образом. Это невольное убийство близкого.
Да. Ну, мы традиционно начинаем с мифов, легенд, сказок и так далее. Алис, ты что? Ну, честно говоря, даже неудобно в этой студии уже, наверное, пятую программу мы вспоминаем Эдипа, но тут Эдип...
Если
без
не
Эдипа никак. Да, без Эдипа никак.
К сожалению, никак, потому что это самый, пожалуй, классический иллюстративный сюжет, хотя подобных сюжетов древнегреческой мифологии в литературе очень много, потому что там какой миф не возьми, там распространен так называемый мотив узнавания и неузнавания, когда разлученные братья или переданные каким-нибудь пастухам или животным ребенок, вырастая, встречается со своим родственником, с отцом, с матерью, со старшим братом или сыном, и происходит стычка, какое-то убийство, смерть и последующее разоблачение произошедшего, когда убийца неожиданно узнает, кого он убил. Но вот с современной точки зрения, когда слышишь про невольное убийство близкого, представляешь совсем другую ситуацию, гораздо более распространенную в нашей современности и даже в быту, когда все понимает, кто есть кто, никто не находится ни в каком заблуждении, но убийство, тем не менее, происходит ненамеренно и невольно. Поэтому тут в литературе тоже можно найти кое-какие сюжеты, но уже ближе к новому времени.
Ну да, если мы все-таки обратимся к Пальти, надо сказать, что он, когда это дело классифицировал, те примеры, которые он приводил, они как раз показывают, что для него слово «невольное», ну, в общем, да, то, что он писал по-французски, означает то, что именно «ты не знал». Такое убийство по незнанию. Ты не знал, что этот человек действительно тебе родственник. То есть, этот Эдипов случай, так сказать. Но при этом, к слову «убийство», сам он относился в этой классификации довольно легкомысленно. И он имел в виду, например, и какое-то, ну, значит, убийство репутации, например. Оскорбление какое-то такое, которое можно нанести по незнанию кому-то, а потом выясняется, что это твой, там, не знаю, отец, брат и так далее, и так далее. Но раз уж, как говорится, перевели нам именно такое невольное убийство, то мы будем говорить, наверное, не только об убийстве по незнанию, но и о случайном убийстве. И об убийстве, когда тебя не волят обстоятельства. То есть ты, может быть, и хотел бы этого избежать, но обстоятельства складываются таким образом, что этого избежать невозможно. И вот тут, ты знаешь, как раз вместе с Игорем Вильямовичем Цивильзоном, с которым мы часто переписываемся перед программой, составили такую классификацию убийств. Смотри,
отлично,
что у нас получилось. Первое – это невольное убийство без намерения причинить смерть. Ну, вот так. Так получилось, да, вот обстоятельства сложились таким образом, что никого я не хотел убивать, но убиваешь близкого. Дальше, это вынужденное убийство, то есть тебе не остается никакого другого выбора, или там убитый сам виноват в своей смерти, так вот получилось. Помнишь, как в моем этом любимом мультфильме «Прости, дорогая», так получилось, да. Дальше, убийство безразличия. То есть ты вот ничего не сделал для того, чтобы человека спасти, например, или ты настолько человека довел, да, до этой ситуации,
или не удержал от самоубийства.
Да, например, так. Будет несколько примеров у нас таких. Убийство не по своей воле, а по какому-то большому замыслу или по воле идеи. То есть ты в этом смысле только инструмент, да, и ты начинаешь осознавать себя как инструмент идеи и даже готов убить близкого тебе человека. Дальше. Убийство косвенное, то есть невозможностью защитить. То есть ты мог бы, ну, то есть ты хотел бы защитить, но не можешь. И вот на твоих глазах это происходит, и ты ничего не можешь с этим поделать. Потом убийство в состоянии аффекта, тут понятно. Убийство наугад случайное, то есть ты стрелял, например, но ты не собирался стрелять в кого-то, а попадаешь, соответственно, в человека. Восьмой тип – это дружественный огонь. То есть ты на войне, ты вроде бы хочешь там убить врага, попадаешь в своего, или, например, ты делаешь ловушку для врага, а в эту ловушку попадает твой близкий человек. Ну и, ты знаешь, девятый пункт – это по просьбе самого близкого. Вот такой у меня набор получился, и на каждой куче примеров, поэтому давай, наверное, с какого-то начнем. Скажи, что ты первое вспоминаешь, когда... То есть мы не будем даже отталкиваться от классификации, мы потом задним числом будем вписывать в эту классификацию, но ты-то что вспоминаешь первым делом?
Ну, надо сказать, что я недавно наткнулась на картину одного современного художника Эдуарда Калудия, которая так и называется «Невольное убийство близкого», и там изображены такие античные обнаженные мужские торсы, явно происходит что-то вот из эдиповской мифологии. Поэтому вот многое из того, что ты перечислил, это то, что происходит с каким-то устойчивым архаичным сюжетом по мере эволюции литературы, когда она начинает метафоризироваться. И убийством можно назвать даже вот оскорбление, как ты сказал. И в этом смысле то, что я хотела привести в пример, и, кстати, приводит также наш слушатель Дмитрий Мезенцев, это «Нахлебник» Тургенева. В этом произведении там встречается дочь обедневшего помещика, не знающая, что она его дочь, и, собственно, этот обедневший помещик, над которым молодая чета и их гости в своем имении издеваются, и он практически в роли шута там пляшет, и перед ними всячески прогибается, и вот после вот этой череды унижений признается в своем родстве к этой девушке. И удивительно, что этот, казалось бы, никак не связанный с убийством сюжет сюда относится. Но...
Ты просто сказала про Дмитрия Мезенцева, я скажу про другого нашего слушателя, который тоже мне перед программой написал, Стас Путильцев. Ты знаешь, он, конечно, привел пример, который меня потряс, и тоже из Тургенева. Муму. Это ведь тоже не убийство близкого существа.
Приказали.
Да, по неволе, понимаешь? И я, честно говоря, сначала даже, как говорится, начал вспоминать варианты, а потом понял, что Муму и есть как раз главный убиенный в этой истории. И действительно, Стасу Путильцеву браво за такой пример. Это точно не первое, что пришло бы мне в голову, а вот видишь, как интересно повернулось. И еще раз уж мы говорим о слушателях, ты знаешь, здесь пишут об убийствах чести, которые распространены в том числе у нас, да, на Российском Кавказе, и я могу тебе сказать, что как раз на прошлой неделе вышел доклад, в пятницу вышел доклад одной из правозащитных организаций, «Правая инициатива» она называется, об убийствах чести, там большой анализ, и надо сказать, что это не просто какая-то, знаешь, традиция, которая иногда возникает, к сожалению, это распространенная пока еще практика, и таких случаев десятки. Ну, у нас на Северном Кавказе. То есть,
да.
Это когда убивают чаще всего девушку, редко мужчину, ну, там, по разным причинам, но чаще девушек или женщин, которые...
Ну, Тарас Бульба в действии.
Подозревают каких-то там... неподобающем поведении, давай так сформулируем.
Но это все-таки целенаправленное убийство.
Да, конечно,
осознанное.
Конечно. Я просто говорю, что пишут слушатели. Тут, мне кажется, когда тут... Это, наверное, подходит под тот кейс, когда человек чувствует себя частью идеи. И он по велению идеи, да, убивает. И многие эти дела, по крайней мере, суд их так трактует, совершаются в состоянии аффекта. То есть, может быть, человек потом сожалеет, иногда действительно люди признаются там, и так далее, но очень многие как раз пытаются объяснить это убийством чести.
Но иногда вполне спланировано, там был случай, когда двоюродные братья выманили свою сестру из Москвы туда, на Кавказ, и утопили в море. Поэтому разные случаи, но, кстати, убийство из идейных соображений тоже довольно распространено было на Кавказе, по крайней мере, в нулевые, когда многие молодые люди вступали в радикальные экстремистские подполья и осознанно отрицали всякое родство, семейные связи ради какого-то братства, шариатской утопии и прочее. Были какие-то чудовищные, не укладывающиеся в традиционный менталитет случаи, когда сын убивал отца, или не столько сам убивал, сколько оставлял дверь открытой для убийц, зная, что они придут и разберутся, потому что отец какой-то высокий чиновник в полицейских структурах или где-то еще, а это представители гниющего секулярного государства, которых идейно нужно уничтожать. Но это немножко все-таки другой сюжет.
Ты знаешь, мне кажется, что на самом деле это очень широкая такая история. Война или гражданская война, можно здесь конкретизировать, когда брат убивает брата, да, или там отец сына или сын отца, и они иногда могут не знать, что они воюют в этот момент друг против друга. То есть они знают, что кто-то на другой стороне воюет из своих, да, родственников, но может не знать и воевать таким образом. И это на самом деле довольно распространенный сюжет. И вообще, если шире посмотреть на гражданскую войну, на революцию, то тут, если мы невольное убийство будем трактовать широко, просто представь, как много невольных убийств или как много людей из своих семей погубили те, кто своими руками боролся за большевистскую революцию, и кто Ленина и Сталина сделал лидерами страны, и кто положил на это свои усилия, положил, может быть, свою жизнь, и невольно таким образом свою же родню подставил под эти репрессии. И если мы будем вспоминать какие-то примеры, то как раз чуть более поздний пример, это Фазиль Искандер. Может быть, ты помнишь, когда Берия хотел разделаться с каким-то своим давним врагом, но знал, что он у него находился хорошем счету у Сталина, что он большевик, чуть ли там еще не Ленин его в партию принимал и так далее. И Берия плетет какую-то интригу, он хочет его подставить под какие-то репрессии и говорит, то есть и подкладывает его Сталину. Сталин спрашивает, а что он сделал? И в упор посмотрел на Берию. Болтает лишнее, выжил из ума, сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу раньше, чем он выскажется. Лаврентий, сказал Сталин, мрачнее, потому что он не находил сейчас нужного решения. Я приехал использовать законный отпуск. Почему ты мне задаешь такие вопросы? Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел. Я быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачнение Сталина. Болтунов Ленин тоже ненавидел, снова сказал Сталин задумчиво. Короче говоря, они рассуждают, ну, то есть, такими перекидываются репликами, и Берия не понимает, чего он хочет, и в итоге они вспоминают, что у него есть брат. А у Берии есть информация, что он директор лимонадного завода и не ворует, о чем он честно говорит Сталину. И он говорит, тогда давай мы убьем брата. И пускай он, этот болтун, всю жизнь жалеет, что он брата погубил. Вот такая извращенная логика режима, но это ровно наш случай, да? Всю жизнь жалеет, что загубил брата. Это как раз есть невольное. Он ничего не сделал, кроме того, что сам болтал и так далее. Он ничего не собирался делать брату, но он становится косвенной причиной того, чтобы режим разделался с братом, чтобы наказать его.
Ну, да, к сожалению, советская реальность действительно сдавала очень благодатную почву для подобных шантажей, когда кого-то из родственников держали в заложниках практически в Советском Союзе, а когда часть семьи уезжала, например, в эмиграцию, кого-то подстрекали доносительствовать. Этот феномен Павликов-Морозовых, которые подводили своих отцов под расстрелы. Все это, конечно, полуосознанно, полувольные такие убийства, но тут вполне можно покопаться фрейдистам, потому что иногда очень сложно определить, где заканчивается случайность, начинается умысел. Например, вот в классической пьесе Шекспира «Гамлет» там происходит целая череда случайных убийств, в которых все-таки есть некий элемент предопределенности.
Или кто-то иногда делает вид, что случайно.
Да, вот тот же Гамлет, который протыкает ковер, за которым прячется Полоний с криком «крыса», он, в принципе, понимал, что там находится Полоний. Потом происходит случайный обмен саблями в финальной пьесе. И, конечно, вот знаменитая чаша с отравленным вином, которую спевает Гертруда, и сюжет, вдохновивший многих, в том числе Бориса Гребенщикова.
Не пей вино, Гертруда.
Это все впиталось буквально в нашу культурную плоть и кровь, но вот убийства из состояния, сделанные, совершенные в состоянии аффекта, все-таки относятся к сегодняшней драматической ситуации с натяжкой, с моей точки зрения. Вот как тебе кажется?
Почему?
Аффект.
Аффект, ну послушай, ну вот если говорить об аффекте, то мне кажется, что это тоже невольное убийство. Ты же в этот момент не контролируешь себя. Ты же в этот момент не принадлежишь себе во многом. Да? И аффект – это тоже часть, мне кажется, этой истории. Часть того, о чем мы сегодня говорим. Невольное убийство. Ты бы, может быть, если бы не был в этом состоянии, не совершил бы этого преступления. Да? Ну и если, опять же, говорить, продолжая тему вот такой гражданской смерти, как мы, да, приводили пример, что это не всегда убийство такое, и продолжая с другой стороны тему как раз революции советского режима, это жены всех этих вождей. Ведь по большому счету они были убиты, причем некоторые умерли в итоге, потому что покончили жизнь самоубийством, как супруга Сталина, да. Многие были отправлены в лагеря. И если ты помнишь тот же Молотов, да, который на похоронах Сталина, что он попросил?
Вернуть жену.
Да, потому что, но вернулась ли она в том смысле, в котором вот она туда уезжала? Нет, конечно.
Кстати, вернулась славя Сталина и рыдая на его могиле.
Ну, то есть я в том смысле, что это уже другой был человек, потому что как ни крути, но это тоже такая... Тоже смерть. Гражданская смерть, человеческая, душевная, какая угодно. Может, физически еще там эти женщины оставались живы, да, но понятно, что у них вырван был кусок жизни, и совершенно незавидная у них судьба была. А в этом смысле, я думаю, что мы можем это тоже сюда отнести. Но поехали дальше. Поехали дальше по примерам. А уйдем от советского строя куда-нибудь дальше?
Ну, давай, я предлагаю уйти в русскую классическую литературу, раз уж мы заговорили об аффекте. Вспомнила рассказ «Убийство» Антона Чехова. По-моему, мы как-то в одной из ранних программ его вспоминали. Там происходит бытовая ссора между братьями, по сути, и этот раздор заканчивается спором о богоотступничестве. Один брат называет другого еретиком. И дальше цитирую. «Тогда Яков взял его за плечи и потащил из-за стола. Аглае показалось, что это он хочет бить Якова. Она вскрикнула, схватила бутылку с постным маслом и изо всей силы ударила ею ненавистного брата прямо по темени. Матвей пошатнулся, и лицо его в одно мгновение стало спокойным, равнодушным».
Ну, типичная сцена. Да. Как раз то, о чем мы с тобой сейчас говорили. Ну, а я-то, знаешь, меня все-таки тянет в эту советскую эпоху. Я хочу вспомнить Войновича, роман «Монументальная пропаганда», где ярость сталинистка Аглая Ревкина, которая после развенчания культа личности и снятия памятника Сталину с пьедестала, она забрала этот памятник в свою квартиру, он стал у нее жить. Да, и время от времени он подавал признаки жизни.
Ну, надеюсь, не как муж, это житель.
Ну, в некотором смысле, потому что то, что произошел с ее мужем, это как раз и есть тот пример, о котором я хотел говорить. Осенью 41-го года при входе в Долгов немецких войск Аглая взорвала местную электростанцию. Откуда ее муж, закладывавший заряды, не успел выйти? То есть она взорвала эту станцию вместе со своим мужем. Она крикнула ему по телефону «Родина тебя не забудет» и сомкнула концы проводов. Правда, красивая история, да? Ну, мне кажется, что вот как раз тут невольное убийство, но скорее да.
Подтолкнуло к подвигу, обеспечило его место на алтаре святых советских.
Ну, ты знаешь, если уж говорить как раз о каком-то таком дружественном огне, о котором мы упомянули, давай парочку примеров. Ну, во-первых, это самый, наверное, один из главных советских фильмов «Белое солнце пустыни». Нельзя назвать, наверное, Верещагина и главного героя фильма Сухова близкими друзьями, да, но тем не менее они близки по духу оказались, при том, что были вроде бы разных политических воззрений на каком-то этапе своей жизни. Но они оказались на одной стороне. Да? Они, за ним за державу обидно, они такие в этом смысле товарищи. Так вот, в итоге Верещагин погибает из-за того, что Сухов, да, заминировал этот баркас. А в итоге он его убивает, фактически. Получается так. И вот это тот самый как раз пример дружественного огня. Но ты знаешь, вот тут я так понимаю, что когда Аглая Ревкина убивает своего мужа, а муж закладывает взрывчатку, вот из этого фрагмента мы не понимаем, насколько он был готов погибнуть. Потому что мы же понимаем, что часто люди, которые идут на какие-то, ну, там, на войне, на какие-то подвиги, они, в принципе, изначально готовы погибнуть. А бывают случаи, когда, ну, по крайней мере, в произведениях, хотел сказать человек, но в данном примере будет не человек, а нечто или некто осознанно понимает, что если он не погибнет, то судьба человечества сложится очень плохо. Например, «Терминатор» в фильме «Терминатор 2», да, которого играет Арнольд Шварценеггер. И он просит своих друзей, а для мальчика он стал, наверное, главным другом в его жизни, потому что до этого у него была очень тяжелая жизнь, если вы помните вторую часть «Терминатора». Абсолютно гениальный, конечно, фильм. Вот сколько не пересматриваю, думаю, почему? Вот вроде бы простой, напичканный какими-то клише, прям скажем, да, но абсолютно гениальный фильм. Так вот, в итоге он просит себя убить. И его убивают они, его лучшие друзья.
Ну, как Иисус Христос в Новом Завете, да, Иуда, его ближайший друг, убивает его, ну, практически невольно, потому что он выполняет Божью волю и рок, и предписание небес и самого Иисуса Христа.
Ну, так мы с тобой, знаешь, если о том, что предписано, будем говорить, то мы, конечно, дойдем до того, что любое убийство невольное, потому что мы выполняем какие-то заложенные в нас программы. Но, тем не менее, да, вспоминая как раз фантастические произведения, давай, раз уж мы «Терминатора» вспомнили, вспомним другой тип убийства. Это тип убийства, когда, с одной стороны, ты ничего не сделаешь, чтобы спасти человека. Ты понимаешь, что можешь спасти, не спасаешь его, а может быть, недооценивая угрозу, может быть, еще почему-то. Но я в этом случае говорю про Солярис. И про то, что...
Не просто человека, а близкого человека.
Близкого человека, конечно, да, потому что когда он уходит от своей вот этой любимой женщины, она ему говорит, ты понимаешь, что это означает, он подумал, что она не решится на самоубийство, и в итоге, когда он уходит от нее, она совершает самоубийство. И вот этот груз на нем висит, да, он виноват или не виноват в этом самоубийстве? Это он убил ее своим равнодушием или нет? И, в общем, Станислав Лем, конечно, разделывается со своим героем и со всеми нами однозначно. Он заставляет ее убивать снова, и причем уже своими руками. Правда, не совсем ее, да, а ее такую реплику. Но, тем не менее, второй раз он ее убивает уже собственными руками. Он запихивает ее в этот корабль, да, который изнутри нельзя открыть, и отправляет ее. Правда, потом появляется еще одна реплика, но это уже нас в меньшей степени интересует. Мы скорее как раз говорим о том, что это сначала происходит невольное убийство близкого, а потом уже, как говорится, ну, если ты сомневался, как ты, не ты, да? Вот тебе, пожалуйста, проверка, как говорится, твоих чувств.
Да, тут меня исправили. Я действительно ошиблась. Гамлет, конечно же, думал, что Клавдий за ковром. Естественно, он даже разочарован, да, когда обнаруживает, что там Полоний находится. Ну, вот ты когда говорил о военных каких-то ситуациях, особенно гражданских войнах, когда семьи оказываются расколоты по две стороны баррикад, это ведь такая расхожая мировая ситуация, мировой сюжет, который отражался в том числе в многочисленных рассказах наших первых писателей советского времени, в частности, в ранних рассказах Булгакова. Там есть такие ситуации, когда один брат-белогвардеец случайно встречает там между боями своего брата красноармейца. И,
или Бабель. Даурию какую-нибудь, в конце концов.
Да. Исаак Бабель, опять же. Ну, очень много подобных рассказов. Ну, а что касается подсознательного желания убить близкого, то тут бы я вспомнила тоже еще одно наше классическое произведение Евгения Онегина Пушкина, где это кульминационная сцена дуэли между Онегиным и Ленским, между двумя противоположностями.
При этом не чужими друг другу.
Да, ближайшие друзьями, причем Ленский практически влюблен в Онегина. Это такой союз Орликино и Перо, такие маски из комедии «Дель Арте», которые вставлены в русский пейзаж. И Онегин, он как будто бы сознательно ведет Ленского на убой, он провоцирует этот скандал и ревность, и вместо того, чтобы выстрелить в воздух, он стреляет прямо в сердце друга. Поэтому, по сути, это скорее убийство.
Дай-ка я попробую объединить все, что ты сказала, дорогая Алиса, потому что ты, с одной стороны, упомянула Бабеля, с другой стороны, сказала о способности человека убивать и умении этом, да? А у Бабеля есть вообще такая строчка, это простое человеческое умение убить человека, да? Которого там у одного из героев не было. Так вот, у него есть рассказы, где как раз раненого нужно добить. близкого, то есть того человека, с которым ты воевал, да, а у тебя не поднимается рука, а у другого поднимается, и тебя воспринимают как раз как неправильного, как слабака, как человека, который не помог другу и не убил его, когда он просит об этом. Вот тоже, да, поворот. Когда убийство близкого – это доблесть и помощь, а не что-то плохое. Вот и такое бывает. Ты знаешь, когда я говорю, когда вот сегодня тоже мы переписывались и вспомнили этот рассказ Бабеля, я вспомнил анекдот на эту тему, как заканчивается Третья мировая война, абсолютно выжженная земля, кругом воронки, 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 и вдруг идет последний выживший на земле человек, у него оружие, какое только там можно представить, и из какой-то воронки ему голос такой: «Браток, добей меня, браток». Он берет этот гранатомет, стреляет в эту воронку, и оттуда голос: «Спасибо, браток». Да, вот, вот примерно так и у Бабеля. Но, возвращаясь к примерам, которые у нас есть, давай, во-первых, скажем, что очень много смс-ок на эту тему. И вспоминают как раз фильм, мы с тобой много сегодня о гражданской войне говорим, «Вечный зов».
Да, где Иван Савельев убивает своего брата Федора, который стал полицаем. Дмитрий Мезенцев.
Ну, это как раз, да, трудно назвать это невольным убийством, потому что, с одной стороны, это, во-первых, ну, он знал, что он брат, то есть он знал, что он родственник, и он понимал, что он делает. Мы вписываем это, может быть, как раз в идею, да, что идея вдруг разводит людей каким-то образом. Хотя, конечно, тут, наверное, однозначно понятно все, и меньше выбор какой-то. Хотя любое убийство близкого, конечно, это трагедия для того, кто убивает. Это ясно. Да,
ну, кстати, Олеся, один из ярких случаев невольного убийства близкого, он произошел не в тексте, не внутри литературного произведения, а в жизни, в биографии одного из известных писателей 20 века, Уильям Берроуз, американский писатель, автор психоделической, в том числе, литературы, который злоупотреблял разными стимулирующими веществами, алкоголем и наркотиками. Во время одной из вечеринок похвастался, что сможет выстрелить в стакан на голове своей жены и повторить подвиг Вильгельма Телля, который таким же образом простреливал яблоки и прочие овощи на головах у своих друзей. Но Берроуз промахнулся, его жена погибла, истекла кровью. И, кстати, он отделался каким-то условным сроком и дожил до преклонного возраста, до 80 с лишним лет, несмотря на все эти препараты. И, кстати, вот что он потом писал об этом убийстве, даже не столько в состоянии аффекта, это действительно был промах по пьяни, говоря бытовым языком. «Я вынужден с ужасом признать, — пишет Берроуз, — что если бы не смерть Джоан, я никогда не стал бы писателем. Вынужден осознать, до какой степени это событие послужило причиной моего писательства и сформировало его. Я живу с постоянной угрозой одержимости духом, с постоянной необходимостью избежать его, избежать контроля. Так смерть Джоан связала меня с захватчиком, с мерзким духом и подвела меня к той пожизненной борьбе, из которой у меня нет другого выхода, только писать». Вот такая неожиданная подкладка у страшной истории.
Ну, раз мы пошли в такие семейные совсем уж отношения, давай затронем страшную тему. Это убийство ребенка своими родителями, матерью или отцом, по неосторожности. Это, к сожалению, очень часто встречающаяся вещь. Опять же, что мы трактуем как убийство? Ну, давай просто смерть ребенка из-за действий или бездействия родителей. К сожалению, как человек, который, да, работал с новостями, могу сказать, что это происходит у нас очень часто. К сожалению, каждый день в России выпадают дети из окон, особенно с появлением этих москитных сеток, которые так легко крепятся на окна, на пластиковые. Дети облокачиваются и выпадают с высоких зданий. Это страшно, и каждый раз встает вопрос, начинается какое-то там, если не дело заводится, проводится, то как минимум проверка. А вот действия родителей проверяются на то, насколько они соответствовали закону или не соответствовали закону. И часто раздаются голоса о том, что наказывать родителей за смерть ребенка просто не нужно, потому что, ну, наверное, нет больше трагедии в их жизни. Они точно не хотели этого, скорее всего, сознательно. И никакое наказание в этом смысле не будет хуже, чем то, что они переживают в этот момент. Есть другие, да, голоса, которые говорят, что ни в коем случае нельзя отказываться от таких наказаний, потому что это должно заставлять думать родители не только то, что с ребенком может что-нибудь случиться, но и они ответственны за это. И эту ответственность с них нельзя снимать. Я предлагаю это поставить на голосование. Лиз,
давай.
Да? Как мы с тобой ставим вопрос? Нужно ли наказывать родителя, неважно, мать это или отец, да, мы с тобой...
За неумышленное... Да. Доведение ребенка до смерти.
Да, за халатность какую-то, за то, что, как это называется, ненадлежащее исполнение
надзор
родительских обязанностей. Да? Нужно ли наказывать родителя в таком случае еще и как-то, каким-то дополнительным образом, например, тюрьмой или что-нибудь в этом духе. Итак, да, нужно. Сейчас я тут создаю голосование немножко.
Кстати, до 2 лет, оно. По-моему, по Уголовному кодексу положено вот в случае такого неосторожного убийства.
Итак, да, нужно, 101-20-11, нет, как говорится, эти люди и так наказаны судьбой, если хотите, не нужно каких-то дополнительных наказаний. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
За ненадлежащее исполнение родительских там, обязанностей или, давай так сформулируем, за халатность, может быть, которая допущена родителями, нужно наказывать законодательно, да, нужно сажать в тюрьму, давать условные сроки, в конце концов, или еще что-нибудь в этом духе. 101-20-11. Нет, не нужно наказывать, потому что люди и так, в общем-то, испытали самое страшное, наверное, что можно испытать в этой жизни. 101-20-22. Идет голосование, но перед тем, как мы обсуждали с Алисой эту тему до эфира, она приводила примеры из античной истории по поводу и отношения к детям.
Ну да, я просто вспоминала римское право и вообще юрисдикцию, которая существовала на территории нынешних европейских, в частности, стран, которая не предполагала никакого наказания за убийство ребенка. Даже если ребенок, особенно дочь, уж совсем бесправное существо, достигала половозрелого возраста, и, кстати, здесь таятся корни этих убийств чести, она все еще могла быть убита в случае своего некоего ослушания. Или, например, жена изменилась любовником, муж мог преспокойно убить и жену, и любовника, и при этом не предстать ни перед сенатом, ни перед судом. Но вообще, если говорить о современных ситуациях, то тут двоякое у меня отношение, потому что часто бывает, что халатность вызвана асоциальным образом жизни родителей, когда они пьют, когда они не соблюдают элементарную гигиену, не следят, не воспитывают детей, не занимаются их образованием. А бывают случаи, действительно несчастные случаи, которые происходят в благополучных семьях. И там, даже если смотреть последние новостные сводки, ну вот недавно в одном городе был случай, когда отец укачивал своего 3-месячного ребенка и случайно ударил его головкой о изголовье кровати, после чего тот младенец умер от внутренней черепной травмы. Или совсем трагический, ну, такой высокий даже случай в духе античной трагедии, ужасный, произошел в Урюпинской области.
Нет, это Урюпинский район.
В Урюпинском районе, да, Волгоградской области. 25 мая это произошло, когда, ну, ребенок был уже взрослый и пьющий, скажем так, и не работающий, и во время конфликта с отцом, отец был приподвыпивший, но, в общем-то, работающий, нормальный отец, вроде бы нормальная семья, когда отец в состоянии аффекта, опять-таки, ударил сына железным прутом по голове, после чего сын скончался, и смерть сына была уже достаточным наказанием для отца, потому что сердце его не выдержало, и в изоляторе он скончался буквально через день или через два. В итоге в семье двойные похороны происходят. Кстати, в тот же день, вот как-то, видимо, небесные светила пронеслись над этим районом, в самом Урюпинске произошел какой-то зловещий случай, когда поссорились друзья, или скорее даже любовники бездомные, и женщина облила мужчину спиртом, поднесла спичку, потом в ужасе убежала, когда он начал гореть. То есть это убийство, но убийство явно...
В состоянии аффекта,
она решила его наказать за оскорбление, видимо, не понимая, что до конца что делает. И вот такие случаи, особенно часты случаи на охоте. Вот в этом году был еще случай в Карачаево-Черкесии, когда отец с сыном охотились на волка, сыну, по-моему, было лет 16, и отец услышал шорох в кустах и выстрелил. В 20 метрах оказалось, что там находится его сын.
На охоте вообще, не только с детьми, да, часто такие случаи, к сожалению.
В принципе, часто и с детьми тоже, потому что вот другой случай, когда отец показывал ребенку, как работает охотничье ружье, и ребенок 5-летний нажал на курок и случайно застрелил своего отца, тоже произошло недавно в России, отец умер, а ребенок даже не понимал, что происходит. То есть тут обратная ситуация, когда ребенок по неосторожности убивает родителей.
Ну, ты знаешь, я просто напомню еще раз голосование наше, что если вы считаете, что нужно наказывать, да, нужно наказывать все-таки законодательно каким-то образом ограничивать свободу и так далее за какие-то происшествия с детьми, когда родители не уследили по их неосторожности каким-то образом, погибает ребенок, 101-20-11, если не нужно, они и так наказаны, ничего страшнее уже для них и быть не может, 101-20-22, голосуем, минуту подводим итоги голосования. Ну, давай просто еще про этот один из самых ужасных, наверное, кейсов, какой только может случиться с родителями, особенно с любящими, когда кладут ребенка просто спать с собой, да, называется заспать ребенка, когда вот мама не чувствует, наваливается на ребенка, и он задыхается. Да, таких, к сожалению, происходит очень-очень много, и ты знаешь, я все-таки отношусь к этому так, что наказывать, наверное, скорее не стоит, чем стоит. В большинстве случаев скорее нет. Понятно, что должна быть какая-то проверка, потому что, в конце концов, может быть, умысел. А если был умысел, то тут, конечно, надо доказывать, да. Но если это понятно из исхода следствия, что, скорее всего, не произошло случайно, то скорее не нужно. Ты-то как проголосовала бы?
Я бы все-таки предусмотрела некое наказание, но, может быть, не какое-то страшное там тюремное, а может быть исправительные работы какие-нибудь, ну как в административном кодексе.
Останавливаю я голосование, и спасибо большое всем, кто голосовал сегодня. Результат у нас следующий. 48% считают, что да, так же, как это считают, что какое-то наказание все-таки необходимо. И 52% считают, что все-таки голосование, что все-таки наказание здесь не обязательно, потому что самое страшное, наверное, уже произошло. Ну, поехали дальше. Ты знаешь, если уж мы начали говорить о убийстве внутри такого совсем, да, тесного круга лиц, давай скажем об убийствах как раз жен, мужей, любимых и так далее. И тут, наверное, я вспомню и гениальный фильм, и гениальное произведение, я так понимаю, это роман. Все-таки или нет? Сейчас тебе скажу, что это роман, повесть или рассказ.
Вообще. Тут наш слушатель...
41-й, да.
А, извини, я тебя прервала, но тут Михаил из Москвы спрашивает, смотрели ли мы фильм «Хороший сын». Я не смотрела, не знаю, как ты, Максим.
Очень знакомое название.
А Мезенцев вспоминает случай, известный с Димой Яковлевым, кстати. Вот то, о чем мы сейчас говорили.
Да, убийство по неосторожности.
Из-за которого такое. Приняли закон о запрете иностранных усыновлений.
Так вот, 41-й. Это повесть все-таки, которую иногда называют и рассказом. Я смотрел фильм в свое время. Время и помню, что это произвело на меня тогда впечатление, но ты знаешь, окончание произведения, конечно, в текстовом виде гораздо более шокирующее, чем в фильме. Там героиня, да, которая уже 40 врагов, так сказать, революции убила, вот она конвоирует из 41-го, в которого она влюбляется и так далее, и вот обстоятельства заставляют его убить, и она инстинктивно сначала его убивает, а потом хватает уже его труп и рыдает над ним, и плачет над ним, и понимает, что она сделала, да, вот она как раз заканчивается словами: родненький мой, что же я наделала, очнись, болезный мой, синегла, а зеньки, она тогда тянет это. на самом деле, конечно, произведение, когда приходится убивать совсем какого-то близкого, родного человека из-за каких-то обстоятельств, они довольно частые. Обратная ситуация, когда это не то чтобы романтизируется, но оправдывается. Это мюзикл «Чикаго», который мы когда-то вспоминали уже, да, там тоже это убийство близкого человека происходит, чаще всего состояние аффекта, иногда нет. А иногда в состоянии аффекта все-таки, потому что там вот одна из героинь, она рассказывает, что она не помнит вообще, как это все произошло, она только уже очнулась, когда все кругом в крови, у нее там в руках нож и так далее. Может быть, она так привирает нам, но это мы уже не можем окончательно проверить. А что еще бы мы с тобой вспомнили? Ты знаешь, мы с тобой часто вспоминали времена гражданской войны, а ведь на самом деле гражданская война потянула за собой еще и голод страшный. И там...
И каннибализм.
И каннибализм в том числе. И там иногда стоял выбор, да, кого из родных убить, чтобы прокормить остальных родных. И, к сожалению, таких случаев... Они зафиксированы. Я лично читал документы. Это страшные документы, честно скажу.
Но выбирали часто собственных детей.
Да. Ну, чтобы прокормить других детей, выбирали кого-то одного из этих детей. Ну, а уж у Платонова, да, тоже есть описание как раз того, как там бабка, одна из бабок в деревне, у которой был рецепт специальной там какой-то травы с грибами. Она, соответственно, давала ребенку. Ребенок сладко засыпал. И матери благодарили и платили ей за это, потому что они были уверены, что ребенок ангелочком попадает, избавляется от мучений. Вот видите, как он сладко засыпает, и ему хорошо. Да, и они говорят, даже лучше, чем живой, да, выглядит. И все такое. Ну, в общем, это страшно. Действительно, голод 20-х годов, я могу сказать честно, что когда я читал эти документы, единственное раз в жизни у меня было такое. Ну, то есть я натурально начал терять сознание, потому что просто поехало, что называется, знаешь, там, пол, потолок и так далее. Там, и это страшно читать, когда ты понимаешь, что это не литературное произведение, а реальные показания реальных людей.
Но голод, к сожалению, сопровождает историю человечества, поэтому во многих сказках народных и авторских этот мотив присутствует. И Баба-Яга наша, каннибалка потусторонняя, которая зажаривает в печи всяких непослушных деток, тоже вот родом, на самом деле, из самого что ни на есть быта и реальности нашей. Но вот, кстати, что касается... Убийство родственников, есть ведь еще один мотив из мести. То есть не только ради соблюдения некой чести рода, но еще и для того, чтобы возместить за некое преступление. Ну, в частности, тот же Гамлет, он ведь охотится за родным дядей.
Ну, это отдельный сюжет у нас, да? Месть.
Месть – это отдельный сюжет, но сюжеты в литературе, в жизни всегда пересекаются.
Это правда.
Где ревность, там убийство.
Мы убеждаемся в каждой программе, да, в этом.
А что касается убийств детей, то иногда вот в жизненных ситуациях оказывается неожиданно, что родитель может быть виноват косвенно, но помимо косвенного убийцы есть еще настоящий убийца, как в случае с девочкой Кариной из Крыма, 6-летней, которая на днях пропала после того, как отец, папа повел ее на рыбалку и так наклюкался, что вернулся без дочки, даже не осознавая, что он ее где-то забыл. Потом ее искали там с факелами всюду, все проверяли. Казалось, что он ее упустил из виду. Возможно, она там скатилась как-то по бетонному парапету наклонному. То есть получается, что невольно убийца отец. Но вот буквально на днях выяснилось, что был настоящий убийца. Ах, помимо вот отца был его друг и собутыльник, тоже присутствовавший на этой рыбалке, который совершил насилие над девочкой, и чтобы скрыть, замести следы, он ее просто столкнул в воду. А отец был настолько пьян, что не заметил.
Ужас. Я надеюсь, что эта программа не будет повторять дневное время. А те, кто сейчас нас слышит, ну уж извините, да, что мы вас такими кошмарными историями на ночь кормим, что называется. Ты знаешь, если уж говорить о таком невольном убийстве близкого, я бы хотел немножко расширить тему. А именно сказать, что иногда мы сами совершаем какие-то действия, до конца не понимая, насколько они могут быть опасны. Например, отрицаем опасность заражения коронавирусом. Например, не ограничиваем свои контакты, не совершенно каким-то образом не жалеем тех, с кем мы контактируем, и так далее, и так далее. И представляешь, сколько на самом деле людей, да, вот так заразили друг друга, заразили своих близких, и, к сожалению, наверное, в том числе и со смертельным исходом. Это, в общем, тоже вписывается в нашу сегодняшнюю тему.
Ведь бывают еще случаи с еще более долгоиграющими последствиями. Стрела, которая летит годами. Ну, в частности, родители, которые голосуют, как им скажут, карусельным методом, ставят галочки, смотрят Первый канал, не проявляют никакой гражданской инициативы, самостоятельности. Сейчас пойдут в эти юрты плебисцитные 1 июля и поставят галочку, видимо, за поправки в Конституцию, а потом, не дай бог, их дети окажутся на скамье подсудимых по сфальсифицированному делу. И когда вот смотришь некоторые дела, а очень много молодых людей, почти детей, попадают на скамьи подсудимых, как это было с сетью, с Новым Величием и другими делами, и оказывается, что родители-то вполне лояльны и шагают строем, и любят власть, и как-то не ассоциируют то, что вот происходит в их семье, с климатом, атмосферой в обществе. Поэтому тут, чтобы сохранить близких в целости и сохранности себя самих, иногда важно, ну, не только носить маску, но еще и носить мозги в голове. Тоже важно.
Многого требуешь, дорогая Алиса, от нас, от всех. Но ты знаешь, если опять же продолжать тему такую гражданскую, коррупция ведь тоже убивает. И ты знаешь, в общем-то, легко можно сконструировать такой кейс, как какой-нибудь, ну, например, профессор медицинского вуза за взятку принимает, да, какой-нибудь экзамен, а потом его какой-нибудь близкий человек попадает к такому врачу, который ему за взятку такой экзамен сдавал. И вот, соответственно...
Забывает вату у него в животе.
Вот он кто ему? Ну, то есть он виновен или не виновен? Да? Виновен он или не виновен? Мне кажется, что такие кейсы, к сожалению, часто можно встретить в жизни.
Ну, или архитекторы, которые совершают ошибку, недобросовестные подрядчики, халатные строители мостов, губернаторы и чиновники, которые отправляют рабочих асфальтировать дорогу в снег, а потом там случаются большие аварии. Ну, взять какие-то большие трагедии, типа хромой лошади или Кемеровского торгового центра, это всегда уходит в чью-то вину, и нередко случается, что дети, знакомые и близкие прямых виновников ситуации оказываются пострадавшими и жертвами.
Ну, ты знаешь, мы с тобой упомянули, кроме прочих тем, еще такое убийство безадресное наугад. Это не совсем убийство близкого человека, по крайней мере, в той степени родства, о которых мы с тобой говорили, но соседи тоже близкие люди, в общем-то. Это Курт Вонегут, роман «Малый непромах». Может быть, ты помнишь этот кейс, когда мальчик, у которого дома есть оружие, которое есть ружье, и он там, с детства он умеет им обращаться, с ним обращаться. И, в общем, мы знаем, в американской традиции это вообще нормально, когда у тебя есть огнестрельное оружие дома и так далее. Он просто решил выстрелить в воздух и случайно убил соседку, которая была беременна, и которая просто пылесосила в этот момент. И, соответственно, соседи просто слышат, что слишком долго работает пылесос на одном месте, что-то не то, поднимается, а она убита, он попал ей прямо в лоб, ну и, соответственно, там расследование происходит и прочее, прочее, прочее. То есть он просто стрелял в воздух. Вот уже действительно убийство вот такое по незнанию, не по недоразумению и так далее.
А можно просто наступить на бабушку, на бабочку случайно и вообще весь мир уничтожить.
Да, ну, ты знаешь, раз уж мы с этой стороны зашли, давай тогда мы с тобой вспомним произведения фантастические другие. Например, убийство инопланетянина, который был маленького размера и который был совершенно с добрыми намерениями прибывший к нам на Землю, но при этом он, так как был незаметен, он пошел в один из баров для того, чтобы предупредить соответственно, землян о том, что у них могут быть проблемы, а что автомобили уничтожат их цивилизацию, но в итоге его приняли за спичку, хотели разжечь, и вот чиркнув его головой, получается, об барную стойку, убили его. Да, ну вот всякое бывает, конечно, и в литературе, и в жизни, но, знаешь, как назло, не могу найти название произведения, которое у меня тут прямо было. Давай, если ты сейчас что-нибудь другое скажешь, то я найду и обязательно подскажу нашим слушателям, как это называется, чтобы найти. Ура, 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 это тоже курс Вонегута, да, почему я и вспомнил, отталкиваясь от того, это завтрак для чемпионов и, соответственно, инопланетянина, которого убили, это Кага. Да.
Угу. Да, тут вспоминают всякие анекдоты про Бабу-Ягу. Что ж ты, старый Иванушек-то, в печку сажаешь, накорми, напои, спать уложи, как полагается. А чем их сердечных кормить-то, коли они все поодиночке ходят?
Да.
Вспоминает Наиль.
Спасибо, Наиль. Анекдоты, кстати говоря, очень часто отражают как раз, да, такие сюжеты. Мы с тобой частенько их вспоминаем. Ну, раз уж мы еще у нас есть время поговорить о некоторых примерах, давай я приведу пример двух поэтов. Во-первых, о Хлебникове, точнее, не его произведение, а такое, знаешь, о нем. Рассказ о том, что якобы они вместе с товарищем шли по степи, товарищ заболел малярией, стал терять сознание, упал, очнулся, а Хлебников уходит. Товарищ его спрашивает: оставите меня, я же могу умереть. Хлебников отвечает: степь отпоет. То есть это как раз тот самый пример убийства, когда ты просто не помогаешь человеку, которому можешь помочь. Ну и давай я еще приведу пример из Анны Ахматовой. Задыхаясь, я крикнула, шутка, все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стой на ветру. Ну, вот как раз то самое равнодушие, которое тоже убивает, и которое мы вспоминали в связи с Солярисом. Лема.
Диггер вспоминает фильм Панфилова «Прошу слова», где мать-начальница дарит сыну винтовку, и тот, пытаясь починить ее заклинивши, убивает себя.
Угу. Ну, если уж мы опять же вспоминаем именно ружья, которые стреляют, давай скажем, что это вообще очень распространенный сюжет, когда человек не хочет убивать кого-то близкого, но вот что-то происходит, и ружье все-таки стреляет. Ну, один из последних фильмов, который я смотрел на эту тему, это турецкий фильм об убийстве художницы, которая живет на одном из островов турецких. Она американка сама, и вот туда приезжает следователь расследовать это убийство, и он начинает дергать за ниточки, а так как это остров, там довольно... система взаимоотношений выстроена, не хочет, чтобы вылазили какие-то о них, соответственно, истории, но и в итоге оказывается, что почти все женщины были любовницами там какого-то очень известного человека, которого тоже уже нет в живых. И вот один из мужей, пытаясь вытрясти из жены всю правду, хотел угрожать ей ружьем, и в итоге это ружье стреляет, и он убивает таким образом супругу, совершенно не желаю этого.
Да. Ну, я вспомнила вот случай, который вызвал всполох и реакцию. Недавний случай с молодым человеком в Екатеринбурге, которого штурмовали, угу. Который украл 4 рулона обоев, и которого тоже, по словам ОМОНовцев и спецназовцев, не собирались убивать. Просто оказавшееся в его руках страйкболовое ружье, или
якобы
не знаю, как оно точно называется.
Потому что там пока непонятно.
Якобы вызвало вот у ОМОНа такую реакцию.
И ты знаешь, это как раз еще один кейс, о котором мы с тобой не говорили, когда, наверное, да, там родители рассказывают, что они пытались помочь, что они объясняли, что они могут открыть дверь, но им не дали этого делать. То есть понятно, что еще нужно разбираться в том, действительно ли так было или нет. Но если это было действительно так, как говорят его родители, это как раз тот самый пример, когда родные, вот казалось, могли помочь, но в итоге им обстоятельства не дали возможность это сделать. Ну, давай подводить итоги программы. Ты знаешь, мы сегодня, у нас с тобой одна из самых тяжелых тем для обсуждения. Мы хоть и пытались вставлять иногда какие-то шутки в программу, вспоминать какие-то кейсы, о которых можно говорить с улыбкой, но это было непросто, прям скажем. И ты знаешь, какой вывод я для себя делаю? Любая угроза убийством, любая попытка напугать убийством, даже не без желания его совершить в итоге, это, в общем, очень опасная вещь, которая часто так или иначе, иногда опосредованно через какие-то механизмы, все-таки доходит до своего логического завершения. Поэтому давайте даже не желать никому этого. Да, иногда и бумеранги возвращаются.
Не спекулировать, не грозиться, не шутить этим. Желательно не держать дома ружей и не подставляться.
Ну и в конце концов, каждый из нас может, по крайней мере, поменьше распространять вокруг себя опасные инфекции, чтобы не заразить своих родных. Всем пока.
Будьте здоровы.
Это была программа «Страсти».